Глава 2. Начало здесь. Как же легко и просто было Полюшке с родной бабушкой. Они виделись практически второй раз в жизни, но Полюшка почувствовала сразу тепло и родную душу. Бабушка понимала внучку с полуслова, много расспрашивала ее о ее жизни, учебе, отношении с друзьями, об отношениях с той бабушкой. Короче, она спрашивала обо всем. Затем бабушка Илишка повела ее в особую комнату и показала портреты ее мамы и папы. Далее Илишка начала рассказывать Полюшке об ее расе, вкратце, насколько это было возможно, поведала историю расы. Витюня что-то там начал рассказывать, но решил, что взрослые расскажут более обстоятельно. Все было девушке очень интересно, она с удивлением узнавала такие вещи, о которых не прочитала бы в самых захватывающих мистических книгах. Все это Полюшке предстояло изучить, и законы, и получение энергии, способы выживания, свои способности и многое-многое другое. Единственное, о чем они договорились, что с превращением они пока подождут, пусть внучка изучит еще теорию. А в следующее посещение она прибудет на неделю, там и освоит с бабушкой все необходимые хитрости. Бабушка рассказала внучке о том, как себя вести в этот момент, сказала, что в этот момент Икзооборотень чувствует жуткий голод. Время пролетело быстро, не успели они как следует пообщаться, как солнце начало клониться к закату, разница между городами была час, и бабушка Илишка решила отправить внучку домой. Так как внучка не умела перемещаться сама, они переместились в общий зал Икзооборотни, затем в Витюнину квартиру. Он привел девушку к углу ее дома, когда уже началось смеркаться. Только Витюня отошел, как Полюшку позвали ребята. «Оля, можно тебя о чем-то спросить? Подойди к нам, мы долго не задержим тебя». «Хорошо, ребята, а то я и так задержалась, бабушка, наверное, волнуется». Она без страха подошла к лавочке, где сидели двое друзей. «Садись на 5 минут», — предложил тот, что постарше, и уступил ей место. Не успела она усесться, как он сзади крепко закрыл ей рот ладонью и потащил в разросшийся за лето кустарник, до которого дворнику никак не доходили руки постричь. От неожиданности Полюшка даже не сопротивлялась, а он шептал, что не только ее кавалеру тешится такой девкой, теперь и их очередь пришла. И тут до девушки дошло, что сейчас ей ждет. Она испугалась. Что-то тяжелое, чужое, первобытное вдруг овладело ее телом, она почувствовала, что меняется. Ей уже не было страшно, ею, наоборот, обуяла жажда охотника. Она просто цапнула ладонь, которая закрывала ей рот. Да на такой рот никакой ладони не хватит. Парень заорал, уставившись на жуткое зрелище. Вместо лица – пасть, в которой были несколько рядов острых зубов. И горящие красные глаза. Голова у нее могла вращаться почти на 270 градусов, ребята орали не своим голосом. Их брюки пахли, как в общественном туалете, а у одного из них не стало совсем пальцев на правой руке. Витюня почувствовал неладное сразу, не отойдя и на 500 метров. Какая-то тревога, что-то непонятное его беспокоило. Вроде бы нормально все, но что-то было не так. Он решил вернуться уже от остановки, как вдруг услышал этот страшный крик ужаса. Практически в 2 прыжка он был у дома и успел увидеть, как какая-то тень промелькнула по стене дома, поднялась по теневой стороне и исчезла на балконе. Полюшка превратилась, понял он и обернулся к оравшим ребятам. На их крик многие высунулись из окон и некоторые выскочили на балкон. Ребята визжали и повторяли: «Монстр, монстр, полька, монстр», один из них махал искалеченной рукой. Витюня понял, что сейчас вмешиваться нельзя. Не нужно было слушать Полюшку, а отвезти ее прямо в квартиру. Если он сейчас так же превратится, он кого-то скушает, так как в этом состоянии ему трудно было себя сдерживать и аппетит у него был ужасным. А в это время, благодаря тому, что балконная дверь на кухню была открыта, Полинка просочилась в нее и, зайдя в коридор, начала пытаться принять обычный облик. У нее получилось, но она тут же, как и рассказывала бабушка Илишка, почувствовала очень сильный голод. «Бабушка, привет. Что смотришь?» «Да сериал, детектив. А что это на улице кричит кто-то?» «Не знаю», едва себя сдерживая, ответила Полюшка. «Что-то поздно приехала так. Я уж и волновалась. Электричку отменили», ответила Полюшка и открыла холодильник, куда перед отъездом положила 2 упаковки стейков индюшки в вакуумной упаковке. Она быстро разодрала 1 упаковку и принялась кушать. Но мясо для лучшей сохранности много пичкают разной химией, да и не ела она никогда сырого мяса. Поэтому Полюшку начала выворачивать наизнанку. Бабушка выключила телевизор и прислушалась. Полина, тебя что, тошнит? Никак токсикоз. Все-таки залетела от своего Витьки. Говорила тебе, девка, береги честь с молоду. Ох, паршивка, в колледж она собралась. Она пришла на кухню и увидела недоеденный кусок индейки и начала снова ругаться. А Поле было реально плохо. Она начала уже терять сознание. Тут забарабанили в дверь и начали трезвонить соседи и родители ребят. Витюня все это видел своим внутренним зрением и понял, что дальше ждать нельзя, нужно спасать Полинку. Он в мгновение забрался тем же путем, что и Полинка, по стене дома на балкон, схватил теряющую сознание и сидящую на полу кухни девушку и выпрыгнул обратно. Бабушка только успела перекреститься. Хорошо, что дом был сравнительно старым, 72 года постройки, и вокруг него росли большие деревья, верхушки которых касались уже 7 или 8 этажей. Да и окно балкона не выходило во двор. Когда она открыла дверь, соседи увидели старушку, всю трясущуюся от испуга. Они грубо отодвинули ее и ворвались в квартиру. А бабушка всю причитала: «Украл, украл монстр Полю, украл и в окно», и крестилась. В итоге скорая спасала бабушку, руку парню и кололи успокоительное второму, закрывая пальцами нос от резкого запаха его мокрых брюк. Сколько можно было пробираться незамеченным в своей ипостаси ктооборотня и нести Полинку, столько Витюня это и сделал. Максимально близко он добрался до кафе, когда уже было 11 часов вечера. Вернув себе облик человека, он зашел в кафе и переговорил с кухонными работниками. Ему вынесли через черный ход целую тушу барашка, за которую он не поскупился. С ней он добежал до того места, где оставил Полюшку. Этого было мало, но хотя бы в сознание девушка пришла, да ведь у нее не было так плохо. В квартире были вещества, которые восполняют потерю сил, но до квартиры нужно было добраться. Витюня сначала боялся брать такси, но потом решил, что другого выхода нет. Хорошо, что когда они ехали к Витюне, вдруг позвонила Ляля. «Ребята, что у вас там? Все в порядке, помощь не нужна, да есть немного проблем, но надеюсь, утрясется. Завтра сможешь приехать ко мне на квартиру? Мы там с Полюшкой будем». Наутро Витюня рассказал Ляле ситуацию, которая сложилась с Полюшкой. Ее теперь все так называли. Кроме бабушки, опекуна, конечно. Нужно было забрать документы девушки, и он попросил Лялу помочь в этом. Когда Ляля пришла к бабушке, там как раз разбирался участковый. Он знал этого парня, у которого оторвали пальцы, как весьма неблагонадежного. Не раз он видел, как тот угощает малолетних чем-то, сам дымил постоянно, поэтому участковый решил, что монстр, откусивший пальцы, это бред парня. На что нарывался, то и получил. А бабушка пересмотрела разных передач. Внучка убежала, так как эти два гаденыша хотели ее изнасиловать. То, что парни напали на девушку, сироту с этой целью, он не сомневался. Но догадки к делу не пришьешь. «Ничего, скоро объявится», — успокоил он бабушку и не стал записывать в протокол ее слово о монстре. «Не двор, а бедлам какой-то», — подумал он. Когда тот ушел, Ляля позвонила в дверь. Бабушка испуганно спросила, кто там, и услышав, что это знакомая Полины, впустила в квартиру. Ну, может, Ляля и нарушила какие-то законы, но бабушка, как во сне, отдала ей все документы Полюшки и ее вещи. Она, как заведенная, твердила, что внучке будет хорошо, никто ее не обидит, она будет учиться, а свои опекунские бабка будет получать, как прежде, никуда она жаловаться не будет, все нормально. Это и засело в ее голове надолго. Интересно, куда женщина тратит опекунские деньги? Пенсия у нее лужковская, опекунские не маленькие, но в квартире полная нищета, одевает Полюшку и кормит Витюня, думала дорогой девушка. Когда она вернулась к Витюне, там уже был Борис. На общем совете решили, что пока будет решаться вопрос с жильем для Полюшки, она поживет в квартире Витюни, а Витюня переедет временно к Борису. Ляля сегодня вечером вылетала на море, а через 12 дней они будут что-то решать. Ляля упорхнула, а ребята задержались, но когда они собрались уходить, вдруг Полюшка посмотрела Витюне в глаза и сказала, запинаясь: «Витюня, я боюсь одна оставаться здесь. Просто боюсь. Мне страшно». Витюня непонимающе смотрел на нее, а Борис хлопнул себя по лбу. Да, конечно, у Полюшки сейчас стресс и нервный срыв. Насколько я понимаю, у нее превращение в первый раз случилось и не так, как должно быть в идеале, да и нападение и попытка изнасиловать. Вот мы бесчувственные какие, а ты бабушку Полюшки сюда пригласить можешь? Я понимаю, что без визы и все такое, но кто к пожилой женщине придираться будет? А тебе находиться с ней в однокомнатной квартире как-то неудобно. Вот если сможет, на неделю пусть и прибудет. А там я или ты сделаем бабушке вызов на месяц. Борис, ты, как всегда, прав. Полюшка, побудь с Борей, я постараюсь вернуться быстро. Только уйдите на кухню, вы не должны находиться рядом, а то затянет воронку. Боря закрыл дверь на кухню и предложил, что он сейчас приготовит что-то покушать, а то они все проголодались. Полюшка взялась помогать, таким образом было заполнено ожидание возвращения Витюни. Боря рассказывал, как лучше приготовить то или иное блюдо, рассказывал разные смешные случаи из жизни их компании. Девушка хоть и немного пришла в себя, но было видно, что она еще волнуется. И эх, тут бы Лилины способности и травки. Но с другой стороны, неизвестно, как они подействуют на эктоплазмических оборотней, подумал Боря. Ведь у Нини было почти 2 часа, он видел, что девушка начинает снова волноваться, хотя он и накормил ее и начал с ней перемывать кухонную утварь, умение осталось от подработки. И вот, когда Полюшка стояла на стуле и подавала с верхних полок Боре всякую утварь для того, чтобы их перечистить, открылась кухонная дверь и в кухню вихрем влетела бабушка Илишка. «Моя красавица, вот чувствовала, что отпускать тебя не нужно было. Хорошо, что и Витюня, и друзья из людей у тебя такие хорошие, не дали пропасть. Поставь все назад, мы с тобой потом этим займемся». Боря смотрел на то, как бабушка и внучка обнимаются, как Полина вся содрогается в плаче, бабушка молча гладит ее по спине. Когда они обе успокоились, они сами завершили уборку, причем бабушка молча подавала внучке то, что они с Борей перемыли, а та раскладывала по местам. Это занятие обеих успокоило. Потом Витюня объяснил, что Полюшка и Илишка так общаются. Они общаются ментально, Полюшка не знает чешского, а бабушка Илишка на русском не очень хорошо разговаривает. Остальное они сделают потом, а сейчас, если что-то осталось, давай поужинаем. А я думал, что бабушка немая, честно. Кстати, бабушка понимает, что ты говоришь. И от нее тебе большая благодарность за внучку. А что я? Я только готовил с ней для всех покушать. Да это ты идею подсказал насчет бабушки, ты понял, что сейчас нужно Полюшке. Витюнь, да ладно, вы тут располагайтесь, я потихоньку пойду домой. Ну уж нет, давай с нами. Не бойся, если еды много, мы тебя не съедим, Витя громко расхохотался. Молодой человек, такие шутки в моем присутствии неуместны. Вдруг что-то щелкнуло и Борис услышал в своей голове бабушкины слова как будто в каком-то металлическом переводе. Витюня смутился, показав на лице полное раскаяние. Затем они все вместе дружно накрыли на стол. Еду все оценили, затем стали обсуждать создавшуюся обстановку. Оказывается, у Витюни не было московской регистрации, она ему и не была нужна. Зарегистрирован в какой-то деревне в Сибири, для учебы достаточно. А подавать в МИД приглашение нужно по месту жительства. Да и к тому, нужно показать доходы приглашающей стороны или счет в банке. Это нужно было делать Борису или просить сделать его отчима. На это мы решили, что бабушка остается с Полюшкой, а ребята идут домой. Завтра будет день и будут решать проблемы. Дело в том, что если бабушка будет делать тест ДНК на родство, если будет нужно, то сделать это возможно, находясь на территории России официально. Уважаемые читатели, я не знаю юридических тонкостей всего этого и заранее прошу прощения, если допускаю неточности. Витюня всю дорогу домой молчал, думая о чем-то своем. Боря не стал его расспрашивать. «Боря, я впервые встречаю человека, который делает что-то совсем бескорыстно для меня», наконец высказался Витюня. «Ну так же и должно быть. И почему бескорыстно? Ты мне открыл секрет петли времени, ты, я надеюсь, поможешь мне, если так случится», в трудную минуту, улыбнулся Борис. «Не я это сделал просто так, потому, что ты неплохой парень. И всегда буду помогать, только позови. И я просто так сделал, по-другому поступать не могу. Давай завтра выясним, что и как, и ты отправишься пока к своим родным. Я буду на связи с Полюшкой и бабушкой, и, если что случится, наберу тебя на телефон. Надеюсь, там, где ты будешь, есть связь. В Швейцарии и нет связи. Скажешь тоже, конечно, ты придумал отличный выход. А то я так с родителями и не побуду. Ну, тогда я посмотрю, что у тебя есть в холодильнике и спать. Я много раз перемещался сегодня. С утра Витюня пошел к своим гостям, а Борис направился к отчиму. Мама была на 6 месяцев и скоро уходила в декретный отпуск. Конечно, руководство было не очень довольно, просили немного поработать, пока она может, специалист она оказалась толковым, но Антон настаивал, чтобы она сидела дома. Сейчас у него был отпуск, как и у всех преподавателей, и он дома работал над очередной книгой. Бориса он принимал уже безо всякого, как родного, но его отец все дальше и дальше уходил в свою болезнь. Он не обижал только Аню. «Антон Павлович, начал пасынок, заваривая и себе и отчиму чай, мне нужно открыть визу одной иностранной гражданке. На посещение Москвы сроком на месяц. Как это сделать? А как же Ляля? Причем тут Ляля? А, вы это имеете в виду? Нет, той гражданке лет 70, может больше. Она нашла свою внучку здесь. Ну и хочет побыть с ней немного, найти того, кто поможет им воссоединиться. Но для начала ей нужно официально сюда попасть. Ох, Борис, ищешь ты приключения, хорошо, сделаю я тебе вызов, дашь все данные этой дамы. Спасибо, я думал на себя, но мне нужно показывать доход, чем занимаюсь. А я студент, это не проблема, надеюсь, эта дама нормальная. Без аномалий, если вы считаете мою силу аномалией, то она еще большая аномалия, чем я. Засмеялся Боря, а господи, куда я попал, воздев театрально руки к небу, ответил Антон Павлович. Пусть бы она с моим отцом поработала, устали мы все. Ляля будет через 12 дней, состав уже готов, настаивается, но он не вернет ему память, вы знаете, снимет агрессивность только. Я поговорю с бабушкой Илишкой, может она какой выход знает, но я не гарантирую успех, это кармическое, увы. Причем, ваше также, МДА, я понял. Отца твоего так и не нашли. Нет, не нашли, но я знаю, что он жив. Почему вы не хотите, чтобы мама работала, сколько сможет? Для нее важно быть среди коллектива, потом родится ребенок и важными будут только одни пеленки и памперсы. И она нервничает по этому поводу. Пусть решает сама, если будет тяжело, она не будет рисковать и уйдет сама. Я понимаю, что вам одному скучно. Ох, мы вот каждый день спорим по этому вопросу. Может, ты и прав, я ее только нервирую. Я скорее книгу тогда закончу. Боря вышел от отчима и перезвонил Витюне о результатах. Оказывается, бабушка на всякий случай захватила паспорт и завтра можно будет и начать оформлять визу. Витюня с Полюшкой и ее бабушкой поехали в Серебряный Бор загорать, а Борис решил заглянуть на кладбище. Была жара, он зашел в магазин, торгующий пирогами, и выбрал пирог с грибами. Возле могилы уже поджидал его дед Борислав в своих белых одеждах. Хорошо, что его никто не видел из посетителей. Борис положил пирог на могильный холм. А весьма приятно, правнучек, что помнишь? Ну что, твое сближение с той цивилизацией продолжается. Вообще ты каким-то невообразимым образом сумел войти в контакт с эльфами и продавать им дорогие украшения, стать их другом, как я понял, и всей его семьи, отправить туда к ним своего непутевого отца. О том, что ты помогаешь про цивилизации и при этом остался цел, я вообще молчу. Будет интересно, пригласят ли они тебя к себе в гости. Как друга. Думаю, такое время сейчас настало, объединяются силы, чтобы остановить разрушение нашей планеты. Об этом и предупреждали нас еще наши предки, что объединятся все силы, населяющие нашу Землю. И я действительно горд, что от древних колдунов ты первый установил контакт с ними. Я действительно горд и весь род гордится нашим потомком. Далее они перешли на некоторые ритуалы, которые Борис никак не мог понять, они у него попросту не выходили. От деда Любомира он узнал также много ценной информации по поводу защиты. Также спросил он, может ли Борис сделать себе отпуск и поехать на море после сложной зимы, на что был ответ, что может ехать, но с защитой и в небольшой город пока. Хоть и сильный он, но не всю силу взял, и они рядом не смогут быть. Очень Боре на море хотелось, не был ни разу, бедно они с мамой жили. И сейчас то одно, то другое мешало. На завтра с утра он с бабушкой сделали копии с ее паспорта и Боря повез их к Антону Павловичу. Когда возвращался домой, ему позвонил Витюня и попросил приехать к ним. Начиналось с утра жара, асфальт нагревался и Борису хотелось сейчас посидеть на берегу Московского пруда, а не ехать в метро через весь город. Хотел отказаться и перенести встречу на завтра, но решил, что еще сегодня потратит день. Когда он пришел, бабушка ему заявила, что раз столько времени тратит на них вместо того, чтобы отдыхать от учебы, она просто обязана его отблагодарить. Поэтому она при помощи Витюни купила ему на 2 недели путевку на море в Сочи. Путевка горящая, вылет завтра. Все включено. А как же вы? Я освоилась, ты не должен из-за нас сидеть в Москве, будем все на связи, сейчас вы с Витюней пойдете к себе, ключи ему оставишь, если он прибудет срочно, но я не думаю, что будет необходимость. Мы с Полюшкой проведем отлично время и с пользой для нас. Отдыхать будем там, куда нас возил вчера Витюня. А к концу лета, может быть, свожу ее также на море. Да, кстати, вызов будет готовиться примерно такое же время. Вот и отлично, поэтому не теряй время, собирайся. Вот билеты и путевка. Я думаю, заграничного паспорта у тебя нет, поэтому и выбрали отдых в России. А я дождусь твоего возвращения и убуду к себе. Борис растерянно крутил в руках бумаги. Он ни разу не вылетал никуда, а тут на море в разгар сезона. Как они узнали о том, о чем он мечтал? Спасибо большое, вспомнил он, что нужно поблагодарить бабушку и Лишку. Он договорился с Витюней, когда того ждать дома и поехал собираться в дорогу. Самое ценное, книги, он сложил, чтобы отвезти маме на хранение. Далее занялся изготовлением защитного амулета, ведь он ехал в неизвестное место. Затем на всякий случай взял с собой книгу со своими записями и некоторые заготовки. А уж потом занялся подготовкой к самой поездке. Почитал немного о самом городе, о пляже и рекомендации новичкам, купил разные крема, чтобы не обгореть, то сё. А что нужно парню на море? Вечером он уже был с книгами у мамы. Мама, естественно, опешила от такой новости, но Боря весь был в предвкушении встречи с новым. Мамуля, я уже взрослый, не переживай. Ты лучше береги себя и не перегружайся. Всего 14 дней, я буду дома. А вот это спрячу себя подальше. Да, кстати, у меня будет в квартире появляться мой друг, он уступил свою квартиру своим родным, бабушке и внучке. Боря, а он надежный. Более, чем надежный. Я буду тебе звонить каждый день, еще надоем, и Боря уехал домой. Там его уже ждал Витюня, нагрузив в свою сумку некоторые вещи. Понимаешь, я буду иногда их проведывать, мало ли, нужно будет переночевать. Витюнь, так договорились же. Нет никаких вопросов. Конечно, я переживаю немного оставлять твоих вот так, но раз ты будешь все контролировать, я спокоен. Ты, если что, меня сможешь телепортировать сюда. Боря, не пробовал, честно и надеюсь, не нужно будет. Нужно быть готовым к этому. Давай перекусим что-то и спать. Завтра мы оба отправляемся отдыхать. Когда Боря, устроившись, вышел первый раз к морю, оно его поразило. Его пансионат находился совсем рядом с морем, и Боря мог увидеть море из окна. Но вот подойти к нему, чтобы волны мягко касались его босых ног, это было нечто. Он почувствовал, что море это не просто огромный водоем. Это живой организм, живущий своей жизнью, чувствующий, дышащий. И горы, какие окружали море, были также живыми, связанными с морем и еще с чем-то таким, неизвестным и поэтому пугающим. Плавать он умел, но не так, чтобы вот как настоящий пловец. Но когда он зашел в море, почувствовал восторг. Морская вода мягко поддерживала его. Было уже 4 часа дня, но солнце еще пекло сильно. Вы сегодня первый день на море. Не боитесь обгореть? Услышал он девичий голос рядом с собой. Он повернулся. Рядом лежала очень даже симпатичная блондинка с короткой стрижкой и немного вызывающе смотрела на Бориса. Как уже описывалось, Борис был очень привлекательным парнем и выглядел немного старше своих 18 лет. Посещение тренажерного зала в последние полгода дали о себе знать. Высокий, накачанный, с длинными черными волосами, красавчик, мечта многих девушек. Да, вы правы, я сегодня первый день. Думаю, не успею сегодня обгореть, а завтра я намажусь кремом от загара. А вы в этом пансионате отдыхаете? Да, в нем, Борис с интересом разглядывал девушку. А давайте, я вас сейчас немного намажу своим кремом, а то вы совершенно белый. Она явно напрашивалась на дальнейшее знакомство и небольшой курортный роман. Борис не собирался заводить романы, его основной целью был полноценный отдых и перезагрузка от всего, что произошло за этот год. Ну, это если понадобится, тогда уж завтра, сегодня я не успею обгореть, Боря не хотел показаться каким-то диким, но его немного смутил такой напор девушки. А может, это нормально и он совсем одичал со своей учебой, магией и прочим. Давайте познакомимся, меня зовут Борис. А вас, прекрасная незнакомка, сделал он первый шаг. Давайте, я, Лилия. И также поселилась в этом пансионате, правда, я тут уже 3 дня, приехала сюда на 2 недели. Ой, а что это у вас за талисман? Какой-то самодельный, можно его посмотреть? Лилия, талисманы на то и талисманы, чтобы быть рядом с владельцем. А откуда вы приехали? Осторожно перевел тему парень. Я из Москвы, а вы? Ой, давай на ты. Откуда ты? Давай, мы земляки. Борис прямо не знал, как ему себя вести с девушкой. пододвинуть лежак к ней, а нужно ли, если он не собирался заводить с ней близких отношений. А так переговариваться на расстоянии, так же как то, но Лилия сделала сама первый шаг и пододвинула лежак к нему. Они болтали о пустяках, шутили, но в то же время Боря отметил, что она пытается рассмотреть этот талисман, который он сделал вчера перед поездкой. Поступило предложение искупаться в море, и Боря с удовольствием поддержал его. Оно было еще теплее, чем час назад, и приятно холодило тело. Лилия предложила поплыть на перегонке, но Борис отказался, хоть и не хотел признаваться в том, что плавает так себе. А Лилия действительно плавала, как рыба. Лилия все звала его на глубину, призывно маша рукой, но Боря отрицательно покачал головой. Ему было даже неприятно показать себя слабаком, но он не рассчитывал, отправляясь сюда, устраивать с кем-то гонки-догонялки. Девушка отплывала все дальше, вот она уже обняла буик и звала его за собой. Настроение было испорчено, плыть к ней, значит показать, что плохо плавает, выйти на берег, зачем заходил. Потом он подумал, а кто она такая, чтобы он перед ней отчитывался, и начал плавать в свое удовольствие, насколько он мог рассчитывать свои силы, тем более в первый день. Через минут пять Лилия приплыла к нему. «Почему ты не поплыл за мной?» Вынырнула она перед ним, улыбаясь. «Да потому, что вода не моя стихия. Лилия, я не такой хороший пловец, как ты». Что-то в ее взгляде было неправильным. Она как бы пыталась рассмотреть его через его кокон, которым он закрылся перед поездкой. Вроде бы нормальная девушка, ведьма не просвечивается. Русалка, что ли? Если русалка, то странная какая-то. Так что у тебя за талисман? Лилия, дался он тебе. Талисман, как талисман. Чем он тебе мешает? На память вдруг всплыли слова прадеда Борислава, что нечисть может себе позволить ровно настолько, насколько ты ей разрешишь. Вот так, значит, талисман мы почувствовали, кокон немного мешает тебе, но кто же ты тогда? Ждала она меня тут, что ли? Раздумывал Борис, плеская воду на Лилию и в это время пытаясь настроиться на другое зрение. Ладно, пошли обсыхать, а то так мокрыми и на ужин пойдем, сказал он девушке. И вдруг увидел торжествующее выражение лица девушки. Он инстинктивно провел рукой по груди, талисмана не было. Доигрался, ну что же, так тому и быть, придется усилить заклинание и не играть с огнем, то есть с Лилией. Она подошла к нему очень близко и уже хотела положить ему руки на плечи. Удивительно, но отсутствие талисмана помогло ему увидеть сущность Ляли. «Ты эльф», удивлению Бориса не было предела. От этих слов девушка отпрянула, затем кивнула головой на берег и предложила. Пошли обсыхать. Они вытерлись и пошли принимать душ и переодеваться в кабинке на пляже. Боря обдумывал ситуацию. Эльфиня явно была не совсем чистых кровей, но ведь парень не знал, как эльфы ведут себя среди людей. Сашка, его друг, ну а в обычной жизни? Он знал, что Сашка мог очень легко очаровать любую девушку, и та затем ходила за ним, как привязанная. Что же ожидать от этой девушки и какая ее вторая сущность? Ему пришлось долго расчесывать длинные волосы, которые немного спутались. Когда он вышел, Лиля уже стояла и ждала его. «Вот пристала», — подумал он. «Тебе нужно было постричься перед поездкой. Некогда было, путевка горящая была, да и не собираюсь я стричься. Твоя вторая половина, русалка, что ли?» Наугад спросил он. «Все-то тебе интересно. А то как же, незнакомая девушка вдруг очень сильно заинтересовалась моим талисманом, помогла от него избавиться, начала задавать странные вопросы. Поневоле захотелось узнать, кто эта девушка. А зачем тебе знать, просто давай наслаждаться обществом друг друга». Боря почувствовал, что его сознание начинает немного плыть. Он остановился, будто вытряхивая песок из сандалий, и проговорил заклинание, которое снимало наваждение. Головокружение ушло, но нужно было срочно в номер. «Лилия, мне нужно срочно в номер». «Зачем?» Голос ее уже звенел серебряными колокольчиками. «Сашке, другу своему позвоню, такому же эльфу, как и ты, пусть расскажет, как от тебя избавиться, не причинив вреда. Не хочу я тебе вредить. Но, думаю, придется», Боря не стал сочинять что-то, а сказал, как есть. Ведь от нее нельзя было отмахнуться просто так. «У тебя есть друг, эльф, ты ведь сочинил все, испугался, да?» Вместо ответа Боря махнул рукой, и Лилю отнесло на пару метров в кусты. Он, не оборачиваясь, поспешил в свой корпус. Однако, вслух сказала девушка. Он действительно, как только зашел в номер, наложил на него защиту и набрал номер Витюни, который мог быть в Москве, а мог и уже в Швейцарии. А вот по какому номеру звонить туда, он не знал. Но на его счастье, Витюня сразу отозвался. Ведь у меня привет, мне бы с Сашкой связаться. Тут одна из его племени нешуточно на меня охотится, даже талисман как-то сняла. Но не убивать же ее. Что мне с ней делать и как ее можно без вреда для нее успокоить? Везунчик, с первого дня девочку, эльфийку встретил. Они же, говорят, супер, только магия их своеобразна. Сейчас попытаюсь с ним связаться. Жди звонка. Минут через 10 позвонил Сашка.
Привет.
Поздравляю, от нее так просто не отделаешься. Хорошо, Ляля не знает. Да ну тебя, я тут в комнате закрылся. Но я могу и силу к ней применить, уже пробовал, летает, как миленькая, но она на меня пытается воздействовать. Хоть домой возвращайся, отдохнул, называется, насладился морем. А она хоть ничего, да ну тебя, и Боря со злости отключился. Телефон зазвонил снова, да я серьезно спросил, я сейчас перемещусь к тебе, координаты засекаю. Знать хоть, какая она. В принципе, ничего, а ты действительно переместишься сюда. Здорово, девочка наполовину русалка, как я понял. И из Москвы, тогда я сниму защиту с номера, а то не попадешь. О, давай, а то искали бы друг друга. Буквально через 2 минуты, как Боря снял защиту с комнаты, в дверь постучали. Боря, думая, что это Сашка, открыл дверь. Там стояла Лилия, вид которой не представлял ничего хорошего. Она явно настроена была воинственно. Но-но, красавица, умерь свой пыл, послышался за спиной веселый голос Сашки. А, еще один, а ты вообще кто? Начало было она и замолчала. А Боря схватил ее за руку и втащил в номер. «Давай знакомиться, я, Сашка», — весело ответил эльф, разглядывая ее, склонив голову на бок.
«Ты?»
«Да, это я. И как тебя зовут, русалочка?» «Лилия, и зачем тебе мой друг, который почти женат, когда вот он я?» «Чувствую, ты очень скромный парень. Невероятно скромный, ты даже не представляешь, насколько. Чувствую, мы подружимся, ох, чувствую 5-й точкой. Лилия, давай поведем Борю обедать и по дороге продолжим знакомство. Ты ведь не против?» Лиля посмотрела на Сашку, который был самоочарование, и улыбнулась. «Ладно, пошли в столовую. Но предупреждаю, что я...» «Да, да, знаю, я также люблю салаты», — не дал ей договорить Сашка, ухватил ее под руку и сказал Боре. «Догоняй, Борей». Пока Борис закрывал номер и запечатывал, Сашка уже успел узнать, из какого семейства девушка, почему она не с родителями, где живет в Москве, чем занимается. «Борь, представляешь, Лиля учится на юридическом», — преподнес эту новость эльф, как самое большое достижение девушки. За столом он продолжал расспрашивать девушку о том, почему она так пристала к Боре. Оказывается, она посчитала его доморощенным магом и хотела немножко развлечься, обведя вокруг пальца и использовать его. Но после того, как он ее задвинул в крапиву и колючки, решила наказать. Ведь ее так грубо никто не осаживал. «Лиленька, ты была не права. Боря очень серьезный маг, его друзья отправили отдыхать, потому что он это заслужил. А ты хотела ему все испортить. Сашка, а ты представь, заявляется тут такой красавец на пляж, тело, длинные волосы, весь такой супер и талисман самодельный на груди. Ну кто на пляж талисман одевает? Да все внимание обратили. Боря, наверное, тут ты переборщил. Ну закрыл бы себя заклинанием, но талисман, несерьезно», — подтвердил Сашка. После ужина они пошли бродить по берегу, причем Боря заметил, что ребята уже держатся за руки и разговаривают вполголоса. А Боря наслаждался закатом солнца, чернеющими горными вершинами и соленым морским бризом. Он немного отстал, но парочка этого даже не заметила. Не было бы счастья, да несчастье помогло, — подумалось ему. Он поднялся немного с пляжа, сел на оставленный кем-то лежак и продолжал размышлять. Последний месяц был очень насыщенным, столько событий. Первый вечер на море его просто пленил. «Боря, а мы тебя ищем. Как это ты потерялся? У нас тут идея появилась. Продолжение здесь. Голосуйте. Оценок 0, средняя 0. Благодарю вас. Подпишитесь че. Чтобы не потерять контакт, укажите в поле вашу почту и нажмите кнопку «Подписаться», продолжая. Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. Поддержать меня и дать возможность больше творить можно, купив любую мою книгу на Ридера, RU, Литрес и других площадках. 10% от прибыли с продаж книг я буду отправлять в приют для бездомных собак и кошек. Читателей 0.00.00. Реклама и сотрудничество ssobakakoralova.ru. Карта Сбербанка 54 69 3849 39 36 44 57.